что-то не припомню». Старик сощурился, глядя на меня. «Раньше и не видались?»
«Нет».
«Эх», — он смотрел на меня и все никак не мог прийти к определенному выводу. «Ты функционал?»
«Бывший. Я решил не врать».
«А, надоело на поводке сидеть», — господин Цебриков подмигнул. «Эх, молодость, а мне, полагаешь, весело было?» «В году 1866-м. Человеку немолодому, жизнью убитому, но любознательному, получившему до обидного короткий поводок, 3007 метров».
«Ой», — вздохнул я, —
«до стен Кремля дойти мог, а внутрь уже ни-ни», — сказал старичок с такой обидой, будто привык ходить в Кремль на работу.
«А может, и впрямь привык. Кто знает, кем он был?»
«Человек я хоть и пожилой, но по натуре бойкий и свободолюбивый. Легко ли мне было? А выдержал. Дождался телефона, радио, телевидения. Теперь вовсе просто. Весь мир рядом. И что мне поводок?»
Я терпеливо подождал, пока он кончит хихикать, невольно глядя через плечо старичка в мониторы. Да, забавно. Насколько я мог понять, в обоих экранах был открыт один и тот же блок — электронный дневник, популярное развлечение молодых оболтусов и старых лентяев. В одном мониторе старичок выступал от имени девушки, в другом — от имени парня. Оба персонажа азартно ругались. Целая толпа, вероятно, настоящих людей, комментировала происходящее.
«Забавы, забавы», — старик проследил мой взгляд. «Осуждаете? Даром трачу время?»
«Не мое дело», — сказал я.
«Разумный подход. Понимаете ли, молодой человек, с высоты прожитых лет я ясно вижу, что любое человеческое действие — суета-сует. Любовь, ненависть, дружба, вера, презрение, ревность, ярость, патриотизм, вдохновение — все наши чувства сгорают и превращаются в ничто. И важно ли, любишь ли ты на самом деле?» Он запнулся и уточнил: «В силу возраста я вынужден исключить плотский компонент любви. Или лишь имитируешь любовь, заставляя поверить и себя, и окружающих, что испытываешь неземные страсти?»
«Не знаю. Наверное, все-таки важно».
«Вы молоды», — с теплой отеческой интонацией сказал старичок. «Ах, как вы молоды! А вы знаете, во время войны с Буонапарти я был еще моложе вас. Я был совсем еще дитя, но столь же горяч и азартен. Убежал из папенькиной усадьбы на войну и целый год служил барабанщиком. И застрелил бы на месте любого, кто иронизировал бы по поводу моей любви, моей веры или моего патриотизма. Но, к счастью, времена меняются. Нынче дуэли не в ходу. И вообще все стало лайт. Любовь лайт, вера лайт, патриотизм лайт. А я вовсе не ропщу. На дворе лето, солнце светит, дети бегают, птички поют. Войн и эпидемии нет. Все идет своим чередом. Все к лучшему в этом лучшем из миров, как говорил мудрец Вольтер».
«На дворе зима, — заметил я, — и ночь. Дети спят, птицы улетели в теплые края. Но войн и эпидемии вроде как нет. Зато есть террористы и СПИД».
«Куда вам? — резко спросил старик.
«В Ары-Залтан».
«В Ары-Султан, юноша. С вас, — он наморщил лоб, — прав не знаю. Функционалы проходят бесплатно, а вы бывший функционал. Я возьму с вас половинную цену».
«Хорошо.
480 рублей».
Я достал из куртки и отдал ему 500-ку. «Сдачи не надо, спасибо».
«А вот оскорблять меня чаевыми не надо, я вам не лакей», — строго сказал старичок. Достал из ящика стола банку из-под Редбула, заполненную мелочью, и торжественно вручил мне 4 пятака. Пришлось взять.
После этого господин Николенька Цебриков неохотно встал из-за стола. Было в имени Николенька что-то ужасно фальшивое, как в современном новорише, вздумавшем играть в старорусскую аристократию. Но при этом он-то как раз имел право и на слащаво по нынешним временам звучащее имя, и даже на свои выкаблучивания перед технарями, если и впрямь убежал из дома воевать с Наполеоном. Надо же, уже и не удивляюсь таким вещам. Ко всему привыкаешь.
«Следуйте за мной», — торжественно сказал старик. «Нам нужен второй этаж, четвертая квартира».
Мы вышли за дверь. По грязненькой лестнице я стал подниматься вслед за Цебриковым. На втором этаже горела слабенькая лампочка без плафона. Имелись и две двери с цифрами 3 и 4. «А тройка куда ведет?» — спросил я.
«Антик».
«М-м-м», — сказал я с понимающим видом, — «смешное место».
«Отсталый, нелепый, примитивный мир. Как можно добровольно остановить научно-технический прогресс?»
«А социальный?»
«Социального прогресса вообще не существует, юноша!» Цебриков фыркнул. «Вот я вам такой пример приведу. В году 1825 приехал я в Санкт-Петербург посетить одну прелестную девицу, обсудить с ней северные цветы, первый выпуск, и нажраться с друзьями, насколько денег хватит. А тут у манежа толпа, знакомые офицеры. Сабли наголо, все несутся куда-то. Я им кричу: куда вас черт несет, карбонарии? Бегу следом, увещеваю. Что там дальше случилось, знаешь, наверное. Ну так вот, а какой-то дурак квартальный на расследовании показал, будто я кричал: в каре против кавалерии. У него, видать, уши давно шерстью заросли. И как я не оправдывался, как не возмущался, загремел вместе с декабристами. Был разжалован в солдаты, на Кавказе с дикими горцами воевал. Так вот, милый юноша, скажите мне, чем отличаются те события почти 200-летней давности от нынешних? Глупая власть, восстанавливающая против себя народ, честолюбивые заговорщики, которым плевать на этот народ, трусливые караульные, готовые возвести понапраслину, лишь бы с себя вину снять, суд скорый и неправедный, волнение и жестокости на Кавказе. Скажите мне, существует ли такая вещь, как прогресс социальный? Как развитие общества от дурного к лучшему, от жестокого к гуманному?
Я молчал.
«Нет, нет и нет», — сказал Цебриков с чувством. «Вот потому я доволен своей нынешней участью. Мне не жмет цепь, на которой я сижу. Чудеса техники, возможность всемирового общения, чудная вольность нравов — во всем этом нахожу я настоящие успехи рода человеческого, а вовсе не в социальных институтах, которые служат лишь успокоению нравов черни и самообольщению правящих верхов».
«Значит, интернет?» — спросил я.
«Да»,
— с вызовом ответил Цебриков.
«Интернет, телевизор, телефон, компьютер. Вот в чем величие человеческого духа. А за этой дверью ваш Верос. Добро пожаловать».
«Как мне найти таможника Андрюшу?» — спросил я.
«А, так вы проездом к нашим татарам?» — Цебриков кивнул. «Сейчас все объясню».
Запустив руку в карман, он некоторое время рылся там, потом достал ключ, старинный, массивный. Похоже, его обиталище постепенно осовременивалось, мимикрировало под окружающую обстановку, а вот такие мелочи, как ключ, не менялись. А может, ключи и не могли меняться? Он отпер дверь и торжественно протянул руку.
«Глядите!»
Я поморгал от света. Здесь утро уже наступило. Башня, или как оно с этой стороны выглядит, стояла, как водится, уединенно, посреди какой-то мелкой малоэтажной застройки явно нежилого типа. Не то гаражи, хотя какие в Верозе гаражи, не то сараюшки. По большей части с невысокими в человеческий рост куполами и крошечным ограждением. Интересно. Что радовало, опять-таки, как водится, башня стояла на невысоком пригорке, и обзор был неплохой. Город начинался метрах в 200, совершенно незнакомый, не похожий на Москву, с частыми башенками смутно знакомых очертаний.
«Минареты, что ли?» — воскликнул я. «Конечно. Тут нашей России вообще нет, юноша. Тут татары, там финны, здесь вятичи, там кривичи. Московия, если угодно ее так называть, занимает немного места и населена большей частью мусульманами. Хорошо, хоть здесь мусульмане не такие горячие, как у нас», — старик фыркнул. «Вон впереди, видите, голубенький купол?»
«Угу».
«И это храм Исы Пророка».
«Христа Спасителя?» — догадался я.
«Именно. Место в городе почитаемое, красивое. Вы подходите к храму, заблудиться тут невозможно. Становитесь у ворот. смотрите на 10-11 часов и обнаруживаете чудную башенку с часами, птичкой и маленькой ловчонкой внизу».
Я смотрел на Цебрикова. Кажется, невольный герой восстания декабристов темнил, точнее, разыгрывал меня. Что-то явно было нечисто. «Мне безопасно там?» — я кивнул на город.
«Если будете себя вести нормально, то да. Город как город, ничем не лучше и не хуже нашей Москвы. Ах да, вам нужна их валюта?»
Я кивнул. «Немножко перекусить, сувенир какой-нибудь купить».
«А, сувениры!» — старик серьезно кивнул. «Думаю, если вы поменяете 1000 рублей, этого вам хватит. Не слишком обременительная сумма?»
Сумма, которую оставил мне в куртке Котя, вряд ли превышала 15-20 тысяч. И немало, и немного одновременно. Я дал Николеньке 1000. Старик вдруг крякнул, почесал затылок и начал медленно спускаться вниз, явно пожалев о своем предложении. Я терпеливо дождался его возвращения и получил несколько голубовато-зеленых ассигнаций и пригоршню мелкой серебристой монеты.
900 с небольшим тенге, сказал Цебриков. Как ни странно, нынешние курсы рубля и тенге очень близки.
А язык?
Да. Вы же утратили свой дар глоссолалии, старик хихикнул. Ничего, вас поймут, и вы всех поймете. Вы же через таможню идете.
Он поежился от порыва ветра, внезапно ворвавшегося с той стороны двери.
«Ну, так вы идете или нет?»
«Иду», — быстро сказал я.